16 часов и 5 минут московское время. Меня зовут Эльдар Ахмадиев. Приветствую всех слушателей «Живого гвоздя» и «Эхо». Это «Атака с флангов». Лиза Лазерсон, с одной стороны. Лиза, привет.
Добрый день.
И Максим Шевченко с другой. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, много всего произошло за эту неделю. Я сразу, знаете, так брошу горячую тему, сразу в огонь, так скажем, всех нас. И российские оппозиционеры в эмиграции на съезде в Берлине подписали декларацию об отказе от взаимных нападок. И одним из инициаторов встречи выступил Ходорковский. Кстати, сотрудников ФБК там не было, да, мы помним этот совсем недавний конфликт между Ходорковским и Навальным. Ну, собственно, что в этой декларации? Во-первых, осудили боевые действия, ничего нового, назвали режим Путина нелегитимным и преступным, согласились, что его надо, это цитата, ликвидировать. Вот я не понял, кого, да, режим Путина, его написано, кого ликвидировать, непонятно. И кроме того, они потребовали освобождения политзаключенных, военнопленных, возвращения, значит, украинских детей, которые в Россию вывезены. И вот пункт один, да, который многие раскритиковали, подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов, демократических и антивоенных движений. Вот так. Собственно, что вы думаете, Лиза?
Ну вот последний пункт, не знаю, стоит ли на него обращать внимание и реализуем ли он, учитывая, что у нас основная, ну одна из основных сил ФБК действительно никак не ратифицировала эту конвенцию, эту декларацию, при этом они являются, наверное, ну считают себя, наверное, чуть ли не главной оппозиционной силой. Я с подачи Карины Орловой, нашей коллеги, обратила бы, наоборот, на другой аспект этой декларации внимания, на отказ от осуждения такого огульного россиян. Ну, Карина это в таком плохом, наоборот, аспекте представляет. Я считаю, что это очень хорошо. Я считаю, что те подвижки, которые... Ну вот давайте вспомним последнее выступление Ходорковского на эту тему. Ходорковский говорил, что да, россияне виноваты, при этом он защищал интересы Тинькова, олигархов, да, публичных поддерживал, высказывал за своего сотрудника, который был бывшим последовательным сотрудником администрации, да, Башкортостана сначала, затем, ну, в смысле, правительство, простите, Башкортостана, потом перешел на сторону «Открытой России», работал на Ходорковского. Это такая вот прям официальная позиция Ходорковского. На этой неделе случилось, наверное, дней за 10 последних, случилось несколько последовательных кейсов с участием наших либералов. Первый кейс — Екатерина Михайловна Шульман, которую начали отменять за невинный, казалось бы, даже то, что твит, комментарий к чужому посту, в котором она говорила, что да, конечно, несравнимые заботы у украинцев и у россиян, но одним, там, цитата, «дом сгоревший поможет построить весь мир», а нам за собой убрать, простите, жидкость от взорвавшейся канализации никто не поможет, а нам все, на нас всех, всем немного наплевать. Ее тут же обвинили в том, что она никакая не соратница украинскому народу, и что все либералы ужасные пропутинисты, и что нет хороших русских. Ну, как обычно. Второй эпизод с Виктором Шендеровичем, который сказал, что тоже там ничего такого не было, что мы союзники с украинцами до момента свержения Путина, а дальше мы, русские, должны, россияне, должны искать свою, как бы, точку сборки, свою точку национальной идентичности. И это очень круто, потому что ее на самом деле нет. И помимо всех там украинцев, конечно, мы не хотим трогать, это их война, они могут говорить что угодно, на мой взгляд, сегодня, но что касается вот россиян, которые надевают белое пальто и вместе с украинцами объединяются, пытаются обличать вот россиян, либералов, за то, что они какие-то неправильные либералы, мне хочется их спросить, если нет хороших русских, то вы тогда, вот вы там, включая Карину Орлову, которая такое обращение пишет к Шендеровичу в том числе, вы себя к кому причисляете, простите, к украинцам? Так не нужны вы им, кому? И вот это большая проблема. Мне кажется, это очень хороший повод, что наконец задумались о нашей идентичности, с чего вообще будет строиться какая-то российская вот эта вот новая точка сборки. Что есть такое россиянин сегодня? Антивоенный, не антивоенный? Вообще вот задумываться о будущем, это какая-то новая хорошая примета вот последней недели. Мне кажется, вот поэтому я обращаю внимание именно на этот аспект, по-моему, он исключительно положительный.
Но они говорят, не время сегодня про Россию-то думать. Бомбы,
да,
летят, говорят.
Они говорят так, действительно, но Первый шаг – это, знаешь, отсутствие вот этого отрицания российского народа, запросов россиян, чаяний россиян, что сегодня же оказывается, что мы не можем думать вообще о себе, мы не можем думать о будущем, мы можем только раскаиваться за прошлое. И это такая упадническая, абсолютно деструктивная позиция, вот эти разборы, кто виноват, в интервью Каспарова, перетирание прошлого, они немножко уже, знаешь, ну, мне кажется, просто каким-то деструктивом в чистом виде.
Так, Лиза. Декларация, ты что, подписала бы декларацию?
Ну, в таком виде я не могу ее подписать, потому что я не могу так вот вольно, например, признавать войну тем, чем она является на самом деле и чем ее называют в этой декларации. Понимаешь, я в России нахожусь.
Ну да, да, тут есть. Максим Леонардович, что думаете, декларация как устроила вас в целом?
Да нет, эта декларация, я ее даже и не заметил, честно говоря. И я не понимаю, почему делаете ее главной темой, как будто других главных тем нет. В целом могу сказать, что это декларация тех сил, которые стоят на позициях либерального капитализма, которые приветствовали уничтожение социалистического строя жизни в Советском Союзе и которые оппонируют путинской власти с той точки зрения, что они представляют интересы своих старших партнеров на Западе. Когда Шендерович говорит, что мы русские, да, Шендерович израильский гражданин, напомню, мы русские должны там сформировать будущее России, и когда они это обсуждают, Каспаров с американским паспортом это обсуждает, понимаете?
Подождите, а Шендерович в каком году паспорт свой получил? Не в этом ли году, когда ему пришлось уехать из России?
Я не знаю, в каком году он его получил. В каком году он его получил?
При чем тут паспорт? В данном случае при чем паспорт?
Я же молча слушал, когда Лиза вот говорила, и вы говорили.
Простите.
Я вам просто рассказываю, что мне, я уверен просто, что будущее России будет формироваться на принципах социализма, я уверен в этом на 100%. Я уверен, что западные или прозападные либералы могут прийти к власти только на, как говорил Бабченко, сидя в Киеве, Аркадий, на броне натовских танков. И мы еще посмотрим, сумеют ли эти танки в натовские доехать хотя бы до Мариуполя или, как говорится, дальше Угледара не проедут. Поэтому все вот это вот, все, что мы сейчас обсуждаем, это все декларация для того, чтобы те люди, которые там, на территории стран НАТО, Евросоюза, собрались и это приняли, чувствовали себя там, на той территории, комфортно. Я, и, в принципе, к ним очень отношусь с большой симпатией, мне они никакого зла не делали. И, пожалуйста, пусть они там живут в Литве, в Чехии, во Франции, в Великобритании. И у них там все будет хорошо. Принимают декларации и, как говорится, описывают, как они придут к власти после свержения путинского режима. Каким образом путинский режим вдруг свергнется, возьмет да и свергнется? Ответа нету, кроме одного. Эти люди являются сторонниками Украины во время войны. Они делают ставку на победу Украины и на военное поражение путинского режима, то есть России. Эта позиция, прямо скажем, не совсем ленинская. Когда Ленин говорил о переходе империалистической войны в гражданскую, он имел в виду мировую гражданскую войну, а не только гражданскую войну в России. Он имел в виду, что гражданская война будет в Германии, во Франции, во всех воюющих странах, где, по его мнению, пролетариат поднимется против правящего класса. Так получилось, что гражданская война была только в России, Германии, Венгрии, там частично, и в Турции, в Османской империи и так далее. Поэтому всерьез поддерживать или не поддерживать эту декларацию, это люди для меня являются политическими оппонентами. В том смысле, что они являются приверженцами либерального капиталистического пути. Под словом «демократия» мы видели, что они прекрасно понимают. В 96-м году даже тот же самый упоминавшийся Шендерович признавался, что они фальсифицировали выборы. И та фальсификация, которая сегодня стала нормой, и именно в их исполнении в 96-м году стала началом всего тому, к чему Россия пришла сейчас. Поэтому я лично верю и буду над этим работать и бороться за это, чтобы будущее России определяли, во-первых, ее народы и те политические силы, которые стоят на принципах социализма, на принципах абсолютного суверенитета. Никакие внешние державы не могут указывать нам, НАТО там, или Китай, или кто-то еще, как нам жить. Я считаю, что у нас особый путь, который будет состоять из федерализма, из обсуждения и строительства по-настоящему союза народов. Но, безусловно, я выступаю за этот союз как противостоящий Западу, а не как на коленях ползущий к Западу, чтобы обслужить его Запада интересы. Они говорят международно признанные границы в этой декларации. Во-первых, еще раз подчеркну, что распад Советского Союза был вопреки воле народа Советского Союза. Народ Советского Союза на референдуме 91 года проголосовал за сохранение Советского Союза. А партийная и комсомольская сволота, которая пришла к власти, собралась вопреки этому референдуму народа и всех воплей о демократии и подписала раздел Советского Союза. Поэтому это признается таким образом, Айдар,
вы сказали,
таким образом, как мы можем доверять демократическим устремлениям этих людей, которые вытерли ноги о референдум, то есть самой демократической процедуры, которая только возможна, в одной ситуации, и тут нам говорят, что они будут демократами в другой ситуации. Этого не будет. Поэтому я не доверяю всей этой трескотне, поэтому я полагаю, что эти люди просто решают собственные карьерные задачи в эмиграции, и дай им Бог здоровья. Многие из них, я их хорошо знаю, и в целом очень хорошо отношусь лично, как вот к людям, которых я знаю, да, но политически я не могу этим людям желать победы и считаю, что они просто во время войны становятся на одну из сторон. Ну, как примерно немецкие социал-демократы голосовали в Рейхстаге за военные поставки и за, как бы, поддержали войну кайзеровской Германии против, значит, там, Антанты, например. Вот и все. Это декларация воюющей
стороны. С одной стороны, подождите, с одной
они
стороны...
Они нас призывают встать на сторону Украины. Они призывают встать на сторону Украины.
Подождите. Вы ставите знак равно между режимом Путина и государством, вы так сказали, да?
А вы считаете, что есть еще какое-то государство, кроме режима Путина в России?
Путин равно России.
Нет, государство вы сказали, а не Россия. Понимаете, это фразеология Володина. Вы считаете, что есть еще какое-то государство в России, кроме того, президентом которого, правильно он избран или неправильно, является Владимир Путин? Вы еще какое-то видите здесь государство?
Власть народа.
Нет, секундочку. У меня вопрос к Айдару. Он задал мне вопрос.
Нет, конечно, у нас нет никакой альтернативной
нет
власти.
Нет другого государства.
Да.
Тогда вы что имеете в виду?
Подождите, Айдар на самом деле процитировал вот вас, ваш кусок в части, когда вы сказали, что они антироссийские силы, потому что они против Путина, значит, против России. Нет.
Я не сказал, что они антироссийские силы. Я не сказал, что они потому, что они против Путина. Я этого не говорил. Я сказал, что они становятся на сторону Украины. Это декларация, которая объявляет Украину безусловной стороной добра. Вот и все.
Это декларация, которая требует возвращения международно признанных границ. А вы, то есть я правильно понимаю, что вы за возвращение, вот раз референдумы были неправильными, то вы за отмену...
Да, я за то, чтобы заново пересмотреть...
Возвращение Советского Союза, натурально.
Нет, я не за возвращение Советского
Союза. Какие тогда вы границы, если не...
Его невозможно вернуть. Те границы, которые будут установлены по итогу войны. Теперь уже бессмысленно требовать, потому что это требование фактически требование западной натовской коалиции. Я не могу солидаризироваться с НАТО. Я считаю НАТО своим врагом. Я считаю, что страны НАТО – это преступники, которые совершали преступления в Югославии, в Ираке, в Афганистане. И это горе, что Украина сегодня стала заложником. И это виновен в этом Путин. И путинская политика, которая толкнула Украину в объятия НАТО. Это прямое мое обвинение Путина, вследствие путинской политики, то, что Украина сегодня фактически стала боевым ресурсом НАТО, а украинцы, внуки и правнуки советских солдат, воюют в интересах НАТО, натовским оружием, против таких же внуков и правнуков советских солдат, которые выступают от имени Российской Федерации. Вот и все. Я не могу солидаризироваться с НАТО, никогда это делать не буду. Я считаю НАТО злом, я считаю НАТО инструментом войны и агрессии. Я считаю противостояние НАТО правильным делом. Неважно, кто противостоит ему, Хизбалла ему противостоит, там или там Югославия, сербы противостоят. Я считаю правильно. Я не связываю... Вот,
а методы вас волнуют?
Я не связываю критику режима с обязательным подлизыванием Западу, западным хозяевам и натовским хозяевам. Я считаю, что есть третий путь, а не этот путь. Если Путин плохой, тогда там хорошие. Это не так.
Этого не это было не так. В декларации, во-первых. Во-вторых,
это в декларации есть.
Отказывать в субъектности украинскому народу, который...
Я не отказываю ему в субъектности совершенно.
Вы говорите, оружием НАТО, в интересах НАТО. Ну, оружие
я
НАТО,
не отказываю в субъектности украинскому народу.
Украинский требует больше еще оружия НАТО.
Я не отказываю в субъектности украинскому народу. Я всегда изначально, и в этом мой конфликт с Кремлем, говорил, что Украина – это самодостаточная цивилизационная сущность. Украинцы – это оригинальный и самобытный народ, который имеет глубокие исторические корни. Украинский язык не происходит от русского языка, а имеет совсем другой генезис. Он скорее близок к польскому, к словацкому, к славянским языкам, в отличие от современного литературного русского, который имеет совершенно другую семантику, франко-германскую, и только внешне похож на славянский язык. Да, Лиза, это так, вы поинтересуйтесь у филологов.
Ну хорошо, но при этом граница совершенно там, куда нас приведет война.
Не об этом речь. Просто сегодня...
Это не отказ субъектности?
Политика Москвы, преступная политика Москвы толкнула Украину и украинский народ в объятия НАТО. Я считаю это преступлением и ошибкой. Я считаю, что украинцы с украинским языком, с украинской церковью, с украинским самосознанием должны быть союзниками и сторонниками России. А политика Москвы делала их врагами. Украинцев оскорбляли, говорили, что они не настоящие, что Украина – это fail state. Как будто РФ, понимаете, это не fail state. Разница только в том, что все советские республики в какой-то мере это fail state. Потому что все советские республики возникли вот так, как обломки. И они еще до конца не прошли путь настоящего суверенитета. Та трагедия, которая сейчас происходит, она и происходит именно потому, что подлинный суверенитет почти всех постсоветских государств, которые между собой воевали. Армения с Азербайджаном воевала, понимаете, Грузия с Россией воевала, в Таджикистане была гражданская война, была война внутри Кыргызстана, понимаете. Фактически там Узбекистан и Таджикистан на грани войны были. А в отношении Казахстана угрозы звучат, понимаете, и тому подобные вещи. Поэтому, чтобы мы прошли путь к настоящим суверенитетам, для этого надо, во-первых, чтобы политическими процессами на постсоветском пространстве управлял народ, народы наших стран, вот всех бывших 15 республик, а не какие-то менеджеры, которые здесь находятся или присылаемые за границей. Вот вы правда считаете, что, допустим, Латвия и Эстония – это суверенные страны, когда в Латвии президент была канадка, там в Эстонии президентом или премьером был американец, просто родившийся в Америке. Во Франции президент – это француженка, родившаяся во Франции, более того, руководившая департаментом стратегической разведки во Франции Саломе Зурабишвили. Вы правда считаете, что это суверенитет? Я считаю, что это не так. Поэтому я полагаю, что наши народы, осознав свои национальные интересы, встав на путь социализма, добьются подлинной справедливости в долгой борьбе. Мы сейчас находимся только в начале этого пути. И точно не либеральным демократам и не сторонникам НАТО и Европейского Союза указывать нам, какое у нас будет будущее.
Максим, конечно, странно, вы говорите про какую-то там этническую составляющую паспорта. Во-первых, есть внутренние законы государства, которые сам принимают решение, может ли у них президентом являться гражданин или уроженец другой страны. Во-первых. Во-вторых, разве не институты в демократическом государстве решают, есть ли суверенитет у него или нет, а какие-то отдельные персонали, кстати говоря, про гражданство...
Да, решают отдельные персонали.
Можно Можно сказать,
да,
про
Михаила Сергеевича?
Да, конечно. Он получил в 2020 году, естественно, начал его получать, когда у него начался публичный конфликт с Пригожиным, который его подал у него в суд, и который грозил ему реальным уголовным сроком. Это были не шутки.
Какая человек... разница? Сегодня Шендерович израильский гражданин. Израильский гражданин указывает нам, как мы должны... Пусть он занимается Хайфой.
Он в Израиле.
Пусть он Хайфой занимается. Хайфой и не Данией. Там есть чем заняться.
Просто гений русской словесности.
Максим Леонидович, вы мне даже как-то странно от вас такое слышать.
Интересантом какой-то израильской политики, что ли? Но это же просто абсурд говорить, что человек русской культуры, которого выдворили, просто какие-то преступники, какая-то шпана.
Послушайте, прекрасный писатель, по-русски писавший Эфраим Севела, который написал там «Остановите самолет, я выйду» и много других, он живет в Израиле, Севела. Понимаете?
И, ну, или жил. Живет, если я не
он писал по-русски. Мало ли кто, в Израиле люди, многие люди пишут по-русски. Почему граждане других стран и Израиля, например, должны, как говорится, как решать, говорит, как мы, русские, будем жить? Вот Каспаров рассуждает на это.
Вы русский, тему. Максим?
Я русский, да.
Спойте на музыку шамана. Извините.
Лиза, ну что вы бредите?
Максим Леонидович, вы то есть ставите совершенно крест на прошлом Шендеровича и других
людей, которые сейчас получили другой паспорт. В качестве политического преследования, понимаете? Человек спасался от политического...
Да мне все равно, какой он паспорт получил, он...
де-факто, он должен замолчать и не может говорить...
Может, конечно, может говорить, но он гражданин другого государства.
Плашка иноагент у него есть, кстати говоря. Спасибо,
Максим. Он же не ВНЖ получил, не вид на жительство, а гражданство другого государства.
Чему это обязывает?
Иммигранты получают
гражданство. Она израильская певица.
Максим Пугачёв, израильская певица. Политические эмигранты получают виды на жительство. Понимаете? Ни Ленин не получал австрийского или французского гражданства, хотя жил там. Ни Мартов, ни многие другие.
Когда не было этого понятия, паспорта были не нужны для долгосрочного пребывания за границей. Конечно,
что мы обсуждаем, Шендерович? Что меня втянули в какую-то хрень? Какую-то полную хрень? Что я должен обсуждать каких-то Шендеровичей?
Вы сказали, извините.
Пусть Шендерович думает о будущем России. Он умный человек, хороший писатель, имеет полное на это право. Зафиксировали. Все. Но кроме него об этом будущем думать еще будут десятки тысяч, сотни тысяч других людей. Он и те, кто там собрался, это не единственная группа оппозиции, поверьте. И поверьте, что...
Кстати, среди тех, кто подписал этот документ, есть и те, кто был в Госдуме, то есть избран народом.
Плевать мне на это. Чего я должен,
например,
присесть сейчас, отдать честь? Что я должен сейчас сделать?
Нет, ну вы говорите, у них там на Западе свои хозяева,
который, да, и указывают нам... Пономарёва, дальше. Который хвастается убийством Даши Дугиной, что ли? Я его должен теперь как бы считать, как говорится, чем-то для себя моральным? Я Илью Пономарёва знаю, он у меня дома много раз бывал, в старые времена, в начале 2000-х. Я его знаю отлично, но сегодня это человек, с которым рядом находиться нельзя, потому что он приветствовал убийство девушки. И то, что вы можете поддерживать это, мне просто это удивительно.
Кто это поддерживает, Максим?
Ну вот мне сейчас вот Ильдар сказал, что
подождите, не приписывайте, мне ничего, никакую поддержку убийства. Я всегда говорил, что я против этого.
Осудите тогда, вы же требуете от меня.
Я всегда осуждаю. Подождите, осуждать террористические акты – это одно. Я их осуждаю и всегда буду осуждать, и всегда об этом говорю в эфире. Но мы сейчас говорим о декларации. Вы зачем связываете?
Я вам говорю, что это декларация меня не интересует.
Я вам называл, например, Дмитрия Гурко.
Другой политической силы, которой я не принадлежу и которую я считаю для себя враждебной политически. Либералы к власти прийти не должны. Точка. Я буду бороться, чтобы либералы к власти не придут. Когда рухнет путинский режим, я хочу, чтобы в России пришли к власти социалисты, а не либералы. Понятно?
Они же, подождите, они могут существовать на официальном политическом пространстве?
Посмотрим.
Бороться за власть.
В зависимости от их политических позиций. Если они будут агентами Запада и НАТО, то нет.
А как вы это будете определять? Будете
они сами об этом нам расскажут, поверьте. Они сами расскажут об этом. Потому что все политические силы все про себя говорят. Всегда.
На честном слове. Все
я
будет
не знаю, декларация условие. Политически имеет какое-то значение?
Да, имеет, потому что у этих людей огромная аудитория и внутри России.
Определять, вот эта декларация будет определять позицию того человека, который ее высказывает. Если человек говорит, хорошо, что Россия должна стать частью Запада, то я буду сделать все, чтобы он к власти не пришел. Понятно?
Понятно, да. Хорошо, но я предлагаю перейти к другой теме. В Севастополе в ночь с 28 на 29 апреля загорелся резервуар с топливом. Этот пожар, ну, Максим Леонидович, и вы, кажется, публиковали в своем телеграм-канале, да, впечатляющее и пугающее, да, пугающее зрелище. Ну и помимо этого, практически каждый день мы получаем новости о беспилотниках, то там, то здесь что-то горит, то там рельсы взрывают. Что вот, я даже не знаю, как к этому относитесь, это глупый вопрос, да, ну, собственно, вот что происходит, Лиз, как ты думаешь?
Айдар, нам на рекламу не сейчас пора уйти, ты считаешь? Еще после паузы?
Ну, в целом, сейчас можно, да. Давайте посмотрим рекламу и вернемся тогда к этой теме.
Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Так, с флангов продолжаем. Ну, собственно, давайте перейдем к другой теме. Беспилотники, взрывы. Каждый день мы получаем эти новости. Лиза, пожалуйста.
Помимо того, что ты озвучил в Севастополе, еще хочу напомнить, что на этой неделе прям действительно было очень много новостей, притом такого масштаба, который не должен забываться. Но тем не менее, поскольку они каждый день происходили, эти события, то каждый раз мы забывали достаточно трагичные и, мягко говоря, не самые приятные случаи. Например, в Белгородской области четверо людей подорвались на минах, тоже такая новая наша реальность. В Московской области, кажется, каких-то бюджетников обязали ходить и патрулировать парки и какие-то лесные зоны на предмет тоже БПЛА, теперь это аббревиатура, которую знаем мы все. И, наконец, уже вчера или позавчера вечером две женщины дважды вызвали наряд полиции на звезды, потому что они любовались звездным небом и перепутали звезды с беспилотниками. В Челябинске тоже интересное случилось. Там устроили актуальный для вот этого всего нового нашего мира, очень мирного, конкурс на лучшее бомбоубежище. Вот я предложила, чтобы там, поскольку там есть одна станция метро, стоящая за одной реальной станцией, то она, конечно, должна победить. Но если серьезно, то в этом контексте только, мне кажется, вот новостью является то, что люди, которые пытались до последнего, каждое событие, каждый взрыв, каждую атаку пытались оправдать тем, что это какая-то косорукость нашего военного руководства, что здесь мы уронили бомбу по дороге, здесь у нас, значит, покурили не в том месте. Самое страшное, вот это новое, что война придет на территорию России, которая всех пугает. Помните, был это тоже уже легион, забытый нами легион националистов, который расстрелял машину. Нас этим очень пугали. И действительно, теперь можно даже про это нигде не говорить по телевидению. И так все знают, но вот уже такая тревожность обычного человека, она, конечно, говорит о многом. Ну и самое интересное, что 9 мая в этом году пройдет необычным образом. Во многих регионах отменяются парады, отменяется бессмертный полк. И я даже не знаю, с чем это можно сравнить, но тот факт, что в прошлом году нам разрешили на этот светлый праздник нести парадные портреты на штендерах погибших ветеранов СВО, да, потому что Владимир Путин теперь приравнял участников СВО к ветеранам, будь то добровольцы или, ну, то есть ЧВК «Вагнер», или просто регулярные военные. Тот факт, что вот этих вот бессмертных полков с их участием, скорее всего, в большинстве регионов просто не будет, может нам говорить о том, что вот эту часть населения, вдов, жен, матерей, их теперь, ну, Просто эту силу страшно увидеть на улице, потому что этих людей может оказаться слишком много. Это будет слишком дискредитировать власть. Вот такая вот новая реальность, в которой мы встречаем май. Но тоже еще, извините за юморную новость, сегодня в Майнкрафте упал сервер, потому что ЛДПР, который 1 мая провели первомайскую демонстрацию на фоне виртуального памятника 300-метрового Жириновскому в Майнкрафте, вот упал сервер. Поэтому, скорее всего, все публичные мероприятия должны переехать туда. Ты не знал еще, Айдар, ты очень удивился.
Чем они занимаются, боже.
Уронили. Да. Просто зашли посмотреть, там, зайди в видео, это есть, где все маленькие человечки Майнкрафта прыгают на этот памятник. Огромная толпа. Вот, в общем, сервер упал, не выдержал памяти.
Да. Ну, собственно, мы видим, да, что потихоньку боевые действия, вот эта граница между фронтом и, собственно, обычной жизнью в России, она размывается. Действительно, чего ждать от этого? Как вы думаете, настроение изменится, Максим Леонардович? Так, мы вас
настроение?
Общественное настроение. Ну вот люди-то по-другому начнут смотреть такое на происходящее. Ну, собственно, может быть, они испугаются, скажут, ну, боже мой, вот смотрите, это боевые действия не только в телевизоре сегодня, да, еще вот.
Я не понимаю ваши вопросы, головами. Они, мне кажутся, бессмысленными, ваши вопросы. Какое общественное настроение изменится? Чье общественное настроение? Общество? А какое сейчас общество настроение? Откуда вы знаете?
Ну, мы, собственно, видим, что многие воспринимают эти боевые действия как события, которые происходят внутри телевизора.
Как вы это видите? Где вы это видите?
В России.
Ну, как вы что, социолог? У вас какое-то социологическое исследование?
Ну, даже если обращаться к социологическим исследованиям, мы не видим никакой паники.
Вам так кажется, что люди так это воспринимают? Потому что у вас нет никаких инструментов.
Так, хорошо, они воспринимают иначе, на ваш взгляд?
Я не знаю. И у меня, и у вас нет никаких инструментов для реальной оценки общественного мнения. И вот все, что вы говорите, это... Мне кажется, что люди воспринимают вовсе не как происходящее в телевизоре. Потому что у многих людей родственники в Белгородской, Воронежской области, Брянской. У многих людей близкие, друзья и родственники в Украине. И вообще, как говорится, в Крыму. Крым – это место, куда все всегда планировали поехать и до 22-го года. И сейчас, конечно, все прекрасно знают, потому что у всех там есть какие-то люди, у которых они останавливаются, что в Крым ехать крайне опасно. В Крым лучше не ехать. В Крыму бомбят и обстреливают. И люди с маленькими детьми могут в Крым и не поехать. Я вообще не понимаю, что тут, как говорится, рассусоливать. Война СВО давно превратилась в полномасштабную войну, понимаете, которая будет вестись на всем этом пространстве, на мой взгляд. И если Украина получит еще и дальнобойные ракеты, и дальнобойные бомбы, я думаю, что будет только эскалация боевых действий. Вот вы упомянули взрыв в Севастополе, а я в ответ вот взрыв в Павлодаре. Вы, наверное, видели тоже, там попали по складу военному, похоже на атомный взрыв, там рвануло так, что аж до небес поднялся взрыв. Будет только хуже и будет только страшнее. Да. Ничего, никаких, как говорится, послаблений никто давать не будет. Все будет на полном серьезе и все будет по-взрослому. Уверен, что Украина получит и бомбардировщики, и истребители, и системы противоракетной обороны, и тактические ракеты. И поэтому, если кто-то полагает, что может позиции страуса, спрятавшего голову в песок, уверить себя, что все, как говорится, будет под контролем, это не так. Во время войны контроль – это обоюдная вещь. Контроль, как говорится, навязывает противник. Поэтому что вы хотите узнать? Я не понимаю смысла ваших вопросов. Простите меня, конечно. Просто что вы хотите, чтобы я на какой вопрос ответил?
Ну, хорошо. Ну, по последствиях, да, всего этого, что боевые действия перетекают. Ну, все.
Много людей. Очень много людей погибнут, будут разрушены коммуникации, железные дороги, может, города будут разрушены. Я думаю, что война придет на территорию России. Я думаю, что война может прийти в Брянск, в Белгород, в Курск, в Орел, понимаете, там и так далее. На Кубань, в Ростовскую область. Я ничего не исключаю совершенно. Потому что конца краю этому не видно. Стороны совершенно не исчерпали свои возможности и свои ресурсы. И идет накапливание вооружения, причем тяжелого вооружения, вооружения дальнобойного. И поэтому используют самые современные средства, типа беспилотников, которые летают там на сотни километров и долетают до Москвы или пробивают насквозь там всю Украину. Поэтому я думаю, что будет только по нарастающей идти.
Кстати, что касается о решении ПАСЕ, ПАСЕ признала геноцидом украинцев вывоз украинских детей на территорию России. Вот, собственно, правозащитная организация ОВД-Инфо отстранила сотрудницу свою из-за просьбы не обесценивать слово «геноцид». Юристка Екатерина Морозова в соцсети написала, что, в общем, вот прям процитирую ее: «Признание ПАСЕ геноцидом обесценивает как минимум геноцид евреев, геноцид армян, тутси. Мало того, что это их глубокая озабоченность не дает абсолютно ничего, так еще и на символическом уровне творят херню», написала она. Собственно, потом под этим твитом она еще опубликовала, что, значит, сравнила, да, там, геноцид комаров и так далее. Собственно, это как-то очень жутко выглядит, как очень неудачный текст. Лиза, что об этом думаешь? Правильно сделали, что уволили?
Они, по-моему, не уволили, они, знаешь, они хитрые, они отстранили ее на время, чтобы она взяла паузу и подумала. Но у меня здесь два соображения. Первое, последние твиты я даже не видела, где она сравнивает с комарами, геноцид комаров, геноцид туалетной бумаги. Это, конечно, твиттер, конечно, не такое видел, но это ужасно, это, конечно, аморально делать такие сравнения. Но это мнение журналиста, высказанное на ее личной странице в Твиттере. Почему вот этот вот твиттерский трибунал, который призывает конкретного человека к ответу, может повлиять на решение СМИ отстранить сотрудника, мне непонятно. Мне вообще непонятна такая готовность быстро по умолчанию, просто автоматом на фоне какого-то масштабного там кампании, возмущения. Это, может быть, это просто боты пишут, может быть, просто какая-то спланированная акция. Почему автоматом вот это издание, которое антивоенное, сотрудницу абсолютно антивоенную, которая выходила на митинги еще в феврале, в марте, и которая уехала из России, есть знаменитая фотография, где она стоит на фоне Министерства обороны с антивоенным плакатом. Она подвергается опасности, она сейчас живет не в России, она вынуждена будет, если она покинет работу, там какое-то влачить непонятное существование. В общем, кейс такой дождя на минималках, я бы сказала, с Алексеем Коростелевым, когда решили его слить, что ли, что называется, пожертвовать его кандидатурой, чтобы спасти канал, чтобы не прогневать еще большее количество своей аудитории. Мне это кажется странным, но тот факт, что это в такой форме сегодня рассматривается, тоже хороший пример. Ну вот примерно как то, что говорил на последних своих эфирах Шендерович, что не надо понравиться другой части аудитории. Мы не сможем уже понравиться украинцам, но это, по-моему, это всем очевидно. Поэтому хочется, чтобы когда вот этот срок ее подумать, да, который ей дал ОВД-Инфо, закончится, они все-таки, пускай публично извиняясь за ее такой некорректный твит, пускай она за ее саму попросит извиниться, но надеюсь, что все-таки они ее вернут. И это всего лишь точка зрения, да, это спор о терминологии. Мы неоднократно, у нас вот с Максимом был эфир прям отдельный про геноцид, когда ПАСЕ признала геноцидом. Во-первых, ПАСЕ – это не суд, это не юридическая какая-то организация, там все принимается демократическим каким-то путем, голосованием, и то есть это политическая абсолютно акция, и непонятно, почему такое мнение, в принципе, не может быть сегодня высказано. Вот мне это абсолютно непонятно. Форма ужасная, сколько угодно могу быть не согласна с этой журналисткой, но против такого стремительного отстранения.
Но, Максим Леонидович, как вы думаете, решение ПАСЕ обесценивает геноцид евреев, армян и так далее? Вот о чем пишет эта журналистка?
Не вижу никакой связи с этим. Я просто не думаю, что вывоз детей – это геноцид. Геноцид – это истребление каких-то людей разных возрастов, разного пола по этническому признаку. Если бы этих детей расстреливали, как расстреливали евреев, или как убивали армян, или как убивали азербайджанцев хаджалы, или как убивали, допустим, тутси, там, или кого там и так далее. Тогда это, наверное, был бы геноцид. Но этих детей вывезли, они убили. Я вообще не понимаю, как вывоз, что является, безусловно, наверное, неправильным делом, там, и так далее, можно сравнивать с геноцидом, который является убийством. Сознательным убийством, именно вот убийством кого-то по признаку наличия в нем определенной генетической, это даже из самого слова следует, составляющей. Поэтому я просто не понимаю. Мне кажется, что словом геноцид слишком разбрасывается у нас.
Ну, в целом, Организация Объединенных Наций трактует геноцид как в том числе насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую.
Какая это Организация Объединенных Наций, человеческой группы, насильственной передачи? То есть вы считаете, что это геноцид? Я так не считаю. Я не считаю, что это геноцид. Я считаю, что, возможно, это неоформленное вывоз детей из зоны боевых действий, неправильно сделанное и неправильно идеологически мотивированное. Геноцид – это истребление людей. Истребление.
Оно может быть культурным максимум, не обязательно должно быть...
Геноцид не бывает культурным. Культурным – это этноцид. Или там
а вот по мнению ООН, это тоже является актом геноцида.
Слушайте, по мнению ООН, Израиль это преступное государство, которое осуществляет много лет геноцид палестинского населения. И что эти резолюции ООН, которые против Израиля выпускались, подтерлись ими и выкинули и дальше.
Подождите, пошли. Поэтому
что вы на ООН ссылаетесь в данном случае?
Израилю, я даже не Алла
Пугачева. Лиза, ну перестаньте одновременно со мной сразу говорить, когда вам не нравится то, что я говорю. Что мне сразу закрикиваете своим прекрасным голосом? Здесь вам, понимаете, здесь вы на ООН ссылаетесь, а там ООН не указ, что ли, понимаете? Поэтому что нам ООН там или что вы так замолкаете? ООН. ООН много чего принимала, каких там резолюций. Еще раз говорю, я не считаю, что вывоз детей на Украине – это геноцид. Это моя позиция. Нравится вам моя позиция, не нравится моя позиция. Безусловно, я считаю, что это трагедия, что это неправильно, что это неверно осуществлялось, что неправильно это информационно там обеспечивалось. Но я точно знаю, что не хотели этих детей убить и не хотели с ними сделать что-то такое предельно плохое.
Лиза.
Про Израиль реплика, не берусь судить, но, насколько я понимаю, вот в 1979 году или в каком-то, когда ООН приняла эту резолюцию по поводу системы апартеида, Израиль сделал какие-то правки, он внес свою политику в отношении сектора Газа, потому что были определенные прям указания, и он выполнял эти требования, чтобы как раз снять с себя вот эти вот ответственность, которые он...
Хороший, принял. Ладно, приняли.
Что касается геноцида, вот понятие, включая так называемые геноцидные практики, которые не только, не обязательно сопряжены с убийством, а именно еще с изменением какого-то культурного кода. То есть, например, вывоз ребенка просто на время действия – это одно, а вывоз его и переучивание его на другом языке, истребление его культуры, обучение его тому, что его государство там не существует, что это уродливое образование, придуманное Лениным и тому подобное – это уже, возможно, по каким-то критериям попадает.
А вы знаете, этих детей этому учили? Вот этих детей вы точно знаете, что их учили? Какое количество детей? Не перебивайте меня. Какое количество детей вот учили и делали с ним то, о чем вы говорите? 10 детей, 100 детей, 1000 детей, 10 тысяч детей, один ребенок. Какое количество детей подверглись вот этим вот крайне неприятным действиям, которые вы упоминали? Вы взяли, что эти дети говорили на украинском, а не на русском, допустим, в быту и между собой?
Да речь же не про язык конкретно.
Но вы только что сказали про язык. Вы сами упомянули язык.
В том числе про переучение тебя, твоего общего мировоззрения, что ты должен знать, что там твое государство, не государство. Про
мне количество... только что всем советским детям, которые родились, которые... как бы жили, начали учиться в 91-м году, все 90-е годы им рассказывали, что страна, в которой они родились, Советский Союз, не настоящая, плохая, преступная, заполненная ГУЛАГами и сталинскими репрессиями. Это же, собственно говоря, всех всегда все переучивают.
Советского народа был, вы считаете?
В Ираке, когда американцы оккупировали Ирак, то в Ираке американцы рассказывали иракским детям, что Саддам Хусейн – это абсолютное зло. Точно так же такие же программы были в Афганистане. Я вообще не понимаю, что мы обсуждаем. Да, я считаю, что плохо вывозить детей без согласия родителей. Я считаю, что это недопустимо, более того, делать. Я считаю, что те, кто вывозил детей без согласия родителей, отбирая у родителей преступники, и они должны за это отвечать. Но называть это геноцидом, извините, просто, ну, я не знаю, как только хватает, как говорится, логики называть подобные действия геноцидом.
Комиссия по правам человека ООН не нашла признаков геноцида при военных действиях в Украине, но нашла отдельные военные преступления, и вывоз детей трактуют именно как военные преступления.
Вот, вот это другое дело, но это не геноцид. Я об этом вам уже 10 минут говорю, что это как преступление, неправильно сделанное действие, но не геноцид. Не геноцид. Мы же это обсуждаем. Я же не оправдываю это. Я вам говорю, что это неправильное действие, что это преступные действия, но не геноцид. Мы это обсуждаем уже 10 минут. Сейчас вы мне цитируете то же самое.
Нет, а я об этом как будто я защитник того, что это геноцид. Нет, я вам просто раскрываю.
Судя по всему, да. Вы, судя по всему, защитник этого, нет?
Нет, мы когда говорили про Голодомор, ну, там другая история. Про Голодомор, да, я согласна, конечно, с тем, что это был геноцид.
Согласна? Я согласен с тем, что это были социальные ошибки, которые наложились на... То есть вы считаете, что украинских крестьян сознательно убивала советская власть, потому что они украинцы? Вы знаете, ваше мнение очень совпадает с мнением Солженицына, который в книге «200 лет вместе» написал, привез ссылки из, извините, опять-таки, израильских газет. Я считаю, что это абсолютно антисемитская, неверная позиция, в которой он писал, и он приводит эти ссылки, что это, мол, месть за еврейские погромы, которые украинцы делали в отношении евреев. Я считаю, это абсолютно недопустимая позиция. Я полагаю, что трагедия Голодомора была связана с неверной социальной политикой, которая наложилась на 2 подряд года засухи, а вовсе не было сознательной политикой по уничтожению украинского народа. Потому что если мы примем эту версию, тогда надо рассматривать и то, что написал Солженицын в «200 лет вместе». Но, Лиза, вы серьезно готовы рассматривать эту версию, что еврейские комиссары убивали украинцев в ответ на уманские погромы, которые делали во время Калиевщины? Вот Александр Исаевич считал именно так, намекал на это. Я считаю, это абсолютно не имеет никакого основания под собой. Тогда вопрос.
Я считаю, что вы берете два посыла из одного.
Тогда вопрос, а кто конкретно хотел истребить украинский народ во время Голодомора и почему? Русские? Евреи, советские, большевики.
Да, советские, Максим, советские люди, советские, которые пытались
истребить, то есть это по политическим
национальной мотивам, идентичности. Да? Ну, конечно, да. То есть,
подождите, знаете, с одной стороны, советская власть, Сталин выступает, говорит, что мы, ну, как бы советскую власть, и Путин это делает, обвиняют в том, что она создавала украинский менталитет, насаждала украинизацию. То есть, получается, у вас какая-то странная советская власть. Правой рукой она насаждает украинизацию, насильно переводит, и мы знаем речь Сталина 25-го года, на украинский язык, дело производства в Украине. Насильно переводили, оно не было на украинском языке до 17-го года. А с другой стороны, та же самая тупая, очевидно, советская власть, которая украинизирует украинское пространство, насильно, подчеркну, украинизирует, истребляет украинцев из ненависти к украинцам. Какой-то бред, Лиза, вам не кажется? Вот определитесь, советская власть либо украинизировала, украинизировала украинцев, либо ненавидела украинцев. Украинизацию
украинцев говорят обычно русские националисты, что, мол, всем другим республикам есть какие-то собственные языки, там, национальные костюмы, а у нас у русских нет, мы дефолтный народ. Это мы вообще не рассматриваем. Но есть большая разница между тем, что государство постулировало и что оно делало декоративно, и вот эта попытка национального строительства в республиках, она была, конечно, амбивалентной. С одной стороны, там прокламировалось, что действительно... Вот мы и столько-то сделали литературу на таких языках. С другой стороны, конечно, были геноцидальные практики. Просто другой вопрос, Максим, что у нас на территории других государств Республики Советского Союза запрещено об этом говорить. В Казахстане не является национальной трагедией голод? В Поволжье не является? Извините, в Башкирии не является? Конечно, является. Просто об этом запрещено говорить. Если мы говорим про Голодомор на Украине, мы должны говорить про такие же геноцидальные практики в других республиках.
Чего решили, что запрещено?
А что, могу Максим Леонардович, ну, подождите. Максим Курник, Максим Леонардович, это действительно так. У вас подождите, вот я из Башкирии, Максим Леонардович, я из Башкирии. Да. Эта тема там не поднимается практически нигде. Когда Максим Курников Да кем угодно, я властями, это запрещается.
Я в Академии наук, в Институте истории, а Академии наук Башкортостана сам читал книги о геноциде башкирского народа.
Ну вы молодец. Это не широко, понимаете, Максим Курников, который приезжал в Башкирию снимать фильм о голоде, он очень подробно описал, как местные власти и силовой сектор пытались противостоять съемкам этого фильма. Это совершенно тема, знаете, она из разряда запретных, ну, по крайней мере, в Башкирии. Об этом нигде не говорится.
Из разряда запретных, я не знаю, я читал массу книг, массу исследований о голоде в Казахстане, о голоде в Поволжье, о голоде на Кубани в 30-е годы, о Голодоморе. Я даже делал интервью все время с человеком, который писал доклад, писал записку Хрущеву о Голодоморе. Он является, ну он уже умер, он был стариком. Он являлся одним из главных как бы источников как бы вот этого вот знания вот об этом, и он все это анализировал. Он был сторонником массовости, там называл миллионы жертв, по, как жертв Голодомора. Что вы хотите мне сказать, что советская власть сознательно истребляла десятки миллионов людей по принципу этнической принадлежности этих людей, что ли? Вы это утверждаете?
Нет, что случайно, Максим?
Нет, секундочку, случайно. Вы это утверждаете? Давайте договаривайте, сказавший А должен сказать Б. Вы утверждаете, что советская власть истребляло миллионы людей сознательно, потому что эти люди были неправильной национальности, украинцы, башкиры, казахи и так далее. Вы это утверждаете?
Я считаю, что, конечно, с украинским национализмом боролись таким образом. Таким образом пытались загасить украинский национализм и мстили
им. Когда? В 29-м году? Вы что, смеетесь, что ли? Какой к чертовой матери украинский национализм был в 29-32-м году? Его не было. Даже Винниченко, автор концепции национал-коммунизма, украинец, великий, на мой взгляд, политик украинский, был во Франции сидел. Какой национализм украинский? Разве что он в ЦК Коммунистической партии Украины был, понимаете? Где вы там видели, уже все было подавлено, петлюровцы были разгромлены, даже в Польше уже их разгромили. Махновцы, которые не были националистами, были интернационалистами, уже были разгромлены. Все эти батьки-ангелы, батька-зеленый были разгромлены. О каком украинском национализме в 29-32 годах может идти речь? Это полный бред. Никакого национализма не было. Более того, еще раз подчеркну, советская власть сознательно насаждала украинизацию всех этих территорий, а вовсе не препятствовала этому. Поэтому давайте мы как бы войдем как бы в нормальное, трезвое сознание. Какой украинский, какие вы назовете проявления украинского национализма, которые угрожали бы советской власти в 1932 году?
Да, может, угрожали, но они не мстили таким образом, пытались на корню просто вот отомстить.
За что мстили, Лиза? За что мстили?
Чтобы Петлюров... не было, чтобы не возникало вот этого националистического самосознания. Исключительно...
Что за ерунду вы несете? Какая? И еще раз, советская власть способствовала развитию и возникновению, и изучению, внедрению украинского языка.
Национальную политику советского государства, что она способствовала. С одной стороны, где-то способствовала.
С какой-то... А с другой стороны, где-то вам кажется...
Конечно, да. Давайте возьмем советское еврейство, например. Да? То, что там книжку прекрасную Надя Кунгян про это написала, как советское еврейство сначала постулировало, что им дадут свободу, а затем им сделали насильные, их расселили насильно в колхозы, которые ничего общего с еврейством
не имеют. Причем тут советское еврейство? Мы обсуждали огромную...
Я вам говорю, что Украины. Национальная политика была, нет, с одной стороны, демонстративно делали, вот поддерживали национальные...
А с другой стороны, то есть...
Подождите, говорю, может быть, это не демонстративно, а просто так контролируется таким способом. Смотрите,
перестаньте этот гвалт, прекратите этот гвалт, что вы постоянно вдвоем начинаете кричать. Вы считаете, что советская власть, еще раз я хочу сформулировать, с одной стороны, демонстративно и лживо развивала национальное самосознание, язык, образование, а с другой стороны, убивала носителей этого языка и этого и самосознания?
И подлинный национализм, да, конечно. Боролась с истинным. Низовой, который не сверху партийно спускается, а
что
который...
Что такое низовой как национализм, Лиза?
Когда
что такое низовой национализм?
Когда у тебя что появляется... Такое?
Что такое низовой подлинный национализм? Объясни.
Когда у тебя появляются какие-то ячейки, какие-то группы, которые у тебя самоорганизуются,
еще
а
раз,
не что-то.
Какие ячейки и какие группы в рассудок войдите? в 32-м году могли быть на Украине.
Не могли, но чтобы их не было, делали так, сделали.
То есть, чтобы их не было, по-вашему, были убиты там от 2 до 4 миллионов людей. Чтобы не было каких-то абстрактных вещей.
Чтобы отомстить за прошлые националистические
чувства. А что? Какое прошлое? Кто мстил-то? Евреи, что ли, мстили? Вот Солженицын и придерживается. Вот Солженицын и придерживается этой позиции, что еврейские комиссары, которые возглавляли советскую власть, мстили украинцам за прошлое, за уманский погром во время Калиевщины. Это позиция Солженицына. Я считаю, это бред, полный бред. Потому что не они определяли политику советской власти. И никто никакому украинскому национализму не мстил. Он был разгромлен, его не было, а его жалкие остатки бежали либо в Польшу, либо в Румынию, либо во Францию. Не было никакого национализма политического, и он никому не угрожал в Украине. И бороться с ним такими методами никто вообще даже не предполагал. Вот махновцев, когда в 21-м году добивали махновцев, вот там был реальный геноцид. Там окружали деревни махновские, села, там вывозили зерно, туда нагнали эстонцев, латышей, кыргызов, потому что русские отказывались махновцев убивать, проводить карательные акции. Это было. И даже Фрунзе, говорят, чуть ли не крышей поехал, потому что отказывался эти приказы выполнять, потому что он считал себя коммунистом. И
Максим Леонидович,
боевым... я договорю, можно, не перебивайте.
Время закончилось.
До свидания, все. Всего хорошего.
Атака с флангов. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон. Меня зовут Эйдар Ахмадиев. До свидания. Спасибо.